Друзья, здравствуйте! Меня зовут Оля Микитась, и вместе со мной сегодня Дима Колезев. Мы, как обычно, обсуждаем новости, которые произошли на этой неделе. Это наш подкаст «Колезев и Микитась».
Всем привет!
Что-то у меня сегодня все наоборот.
В смысле?
Ну ладно.
Что наоборот?
Ну, обычно мы сначала название подкаста, потом представиться.
Да, это бог
с ним. У меня сегодня все кверх ногами.
Да, сегодня говорим про две главные темы. В первую очередь, это то, что происходит вокруг заместителя министра обороны Тимура Иванова. А во-вторых, про судьбу Рамзана Кадырова. Будем говорить по мотивам трехчастийной. Короче говоря, три публикации вышло в «Новой газете Европа», и еще, кажется, выйдет одна или несколько, где рассказывалось про то, что происходит с Кадыровым, с его здоровьем, в его окружении. Вот про это все тоже поговорим. Ну, и если останется время, еще немножко про перспективу россиян, которые живут за границей, лишиться возможности оформлять всякие документы в посольствах и консульствах. И была такая новость, она была опровергнута, но такой риск как бы присутствует. Мы про это, если успеем, тоже поговорим. Но начнем с Тимура Иванова.
Да, давай начнем с Тимура Иванова. Значит, в чем новость? Я думаю, многие в курсе, кто вообще у нас в новостной повестке до сих пор находится. 23 числа задержали прямо в военной форме зама Шойгу, который главный, можно сказать, у нас по стройке в Минобороне, вообще отвечает за всю военную стройку. Значит, он строит храм тот самый в парке «Патриот», ну и сам парк «Патриот», различные кадетские корпуса, жилье для военных. И это тот самый человек, который курирует отстройку Мариуполя. В общем, и этого человека мы увидели 23 числа в форме с погонами за стеклом, и это было настолько комично и настолько, если честно, ну, шокирующе, ну, даже для меня, что, ну, непременно мы должны эту новость сегодня обсудить и вообще, наверное, понять, зачем это сейчас произошло, какие у этого мотивы, что будет с Шойгу, потому что это его человек из его команды. В общем, как ты отреагировал на эту новость? Какие у тебя были первые эмоции? У меня вот были такие чувства немножко радости. Знаешь, когда ты видишь человека в погонах за стеклом, ну, я не смогла скрыть радость, простите, пожалуйста.
Слушай, ну а что здесь тебя так шокировало? Чиновников и до этого сажали? Или именно то, что он был в погонах?
То, что он был в военной форме, это просто, ну знаешь, выглядело, ну правда, очень, очень комично в данных условиях, в тех, в которых мы живем, да, то есть, и я думаю, ну я не припомню, может быть, тут ты меня поправишь, был ли такого высокого ранга человек, ну оказался бы в такой же ситуации, как Тимур Иванов.
Ну, был, и министры были на скамье подсудимых, в общем, поэтому, конечно, был. Но тут, да, действительно...
Именно из военного ведомства, еще и во время того, как идет так называемое СВО.
Ну, из военного ведомства нет, не было. За министров обороны у нас, по-моему, не сажали. Кажется, нет, такого я не припомню. Но тут действительно необычно то, что он был в военной форме, потому что обычно дают переодеться. То есть мы не видели силовиков, которых бы вот в погонах прям затащили в эту клетку. Но тут надо говориться, что Тимур Иванов, он как бы не настоящий генерал, он вообще-то гражданский служащий, хоть и довольно высокопоставленный, но у него никакого военного бэкграунда нет, но как бы в Минобороны так устроено, что когда гражданское лицо приходит туда работать, у него никакого звания, естественно, нет, он в армии там, может, даже и не служил, то ему дают так называемое специальное звание там, кого-нибудь, ну, то есть генерал-майор или генерал-лейтенант. Вот он, у него, по-моему, генерал армии, аж специальное звание. То есть он как бы формально по рангу приравнивается к вот этим генералам с большими звездами на погонах, но настоящим генералом он при этом не является. И как бы силовиком, строго говоря, он не является. То есть он не из этой корпорации.
Человек вообще, по-моему, без военного опыта, я так поняла.
Ну да, да, он же работал, у него там такое образование, какое-то вполне себе мирное гражданское, работа в структурах, связанных с Росатомом, с топливно-энергетическим комплексом, и вот где-то он там работал-работал, пока в 2012 году не оказался в правительстве Московской области, и там как-то, видимо, сошелся с Шойгу. Может быть, были какие-то более ранние контакты с Шойгу, но мы про это ничего не знаем. Но мы еще поговорим про это, про его личность, про его биографию. Вот, а тут, да, действительно, он в форме, и это странно было, потому что, ну, это как бы бросает тень на государство, потому что вот обычно же как берут какого-то там, типа, оборотня в погонах, и перед судом и следствием предстает не человек, олицетворяющий какое-то ведомство или какой-то прямо институт, а Минобороны — это ведь практически армия России, да, там, ну, нельзя ставить знак «равно», потому что это немножко разные вещи, да, это как бы гражданское ведомство, которое управляет армией, но тем не менее, да, это многие как бы в голове так приравнивают Минобороны к армии.
Ну да,
вот,
да.
А армия — это важнейший государственный институт, государствообразующий в России институт, и вот как бы официальный представитель этой армии в форме, в погонах, ордена, все дела, как бы он стоит на скамье подсудимых, как будто бы судят не конкретного живого человека Тимура Иванова, какого-то там, который проворовался или еще что-то, а прям судят в его лице Министерство обороны. Вот это было очень необычно. И где-то даже писали, не знаю, насколько это правда, что Тимур Иванов как бы хотел переодеться, но ему типа не разрешили, не дали переодеться. Любители трактовать всякие знаки и символы видят в этом как бы специальное унижение Шойгу, что типа мы не просто судим какого-то чувака, который там...
Человека.
Да, мы именно судим Минобороны в его лице, представителя Минобороны, который стоит в этой форме. Поэтому это супер негативный сигнал Шойгу. Вот многие так это восприняли, и не только там какие-то журналисты и так далее. Я говорил довольно много в последнюю неделю с людьми, которые как бы это назвать, в курсе происходящего Минобороны, вот так скажем. Вот. И они точно так же трактуют, то есть для них тоже это стало большим удивлением, что человека в форме затащили в эту клетку. Вот. Но тут надо, наверное, напомнить, что Тимур Иванов, он как бы прославился немного раньше. То есть если его имя стало известно широко после расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое вышло примерно полтора года назад. Это было такое довольно нашумевшее расследование, где рассказывалось о том, что вот есть такой чувак в Министерстве обороны, и у него есть супруга Светлана Маниович, и почта этой супруги попала в распоряжение расследователей. И вот они по этой почте, собственно, восстановили всю жизнь Тимура Иванова. Как он ездит в Сен-Тропе, точнее, ездил там в предыдущие годы, хотя и после Крыма уже продолжал ездить. Какое у него имение в Тверской области, какой у него особняк куплен в центре Москвы, какие у него там где квартиры, дома и машины, Роллс-Ройсы и так далее, и как они зажигают на этих вечеринках, и там в том числе в почте было много фотографий с вечеринок, где мелькали всякие известные люди. Например,
Дмитрий Песков.
Песков наш любимый, который, значит, на одной вечеринке в костюме медведя зажигает, вот, прям реально как бы медведь, и в такой ростовая кукла, внутри Дмитрий Песков. Вот, а на другой вечеринке... На дне рождения, по-моему, Тимура Иванова в Подмосковье поздравляют Тимура Иванова, произносят какие-то речи, и Песков говорит с микрофоном, и у него на руке часы дорогие, там, за 6 миллионов рублей. Вот, и Тимур Иванов подходит и как бы ему так шутливо прикрывает манжетом эти часики, потому что, не пались. Вот, и это тоже как бы все было на фотографиях, которые Фонд борьбы с коррупцией в своем фильме показал. Вот, и тогда Тимур Иванов, в общем, как бы прославился. И надо сказать, что уголовное дело Тимура Иванова, вот если читать то, что ему сейчас предъявляют, ему там сначала предъявили взятку в 1 000 000 рублей, а теперь она уже добралась до 1 000 000 000 рублей, до 1 000 000 000 с небольшим. И взятка это давалась, как считает следствие, не деньгами, а как бы работами, которые взяткодатели, бизнесмены, выполняли в интересах Тимура Иванова как раз на тех объектах недвижимости, которые ему принадлежат. Ну, то есть они ему формально не принадлежат, они записаны на эти же самые компании, но он ими пользовался. Это вот этот особняк в Москве, имение в Твери и так далее. Вот. И, в принципе, это ровно то, о чем рассказывали в фильме ФБК. То есть, по сути, фильм ФБК оформили в обвинительное заключение и на этом основании посадили Тимура Иванова. Может быть, самое эффективное расследование ФБК, которое мы пока что видели, потому что вот буквально не прошло и двух лет, как оно превратилось в уголовное дело, и конкретно по нему человека посадили.
Сейчас будем слушать разные конспирологические истории про связь ФБК и, значит, про Следственный комитет.
Да, нет, там, но... я думаю, там все проще, там просто, ну, как бы, что, уже готовый материал, смотрите, все накопали, ничего даже делать не надо, то есть бери, собирай, оформляй и арестовывай.
Да, но вот было ли раньше такое, что, ну, прослеживалась ли такая взаимосвязь, что, ну, как бы, ФБК про кого-то рассказывал, и потом с этим человеком что-то случалось? Не было. По-моему, это первый раз такое.
Ну нет, я думаю, что я сейчас не вспомню навскидку. По-моему, какие-то фигуранты расследований ФБК, конечно, попадали под уголовные дела, просто потому что фигурантов расследований ФБК очень много, и какие-то из них, ну я думаю, просто по закону больших чисел по случайности стали потом фигурантами уголовных дел. Но вот мне кажется, что впервые это настолько прямо связано, что именно материалы расследования ФБК по сути превратились в уголовное дело, потому что пока, я не читал материалы дела, да, но из того, что публикуется в прессе, например, в «Коммерсанте», вот изложение — это абсолютно то, о чем рассказал Фонд борьбы с коррупцией. И мы разговаривали тут на днях в стриме с Сергеем Ежовым, с журналистом-расследователем, который был соавтором этих фильмов, но он то же самое говорит: слушайте, ну они просто взяли, по сути, то, что мы рассказали, и сделали из этого уголовное дело.
Ну, вообще, я читала, что аж с 19-го года на него уже копают, на этого Иванова, это 5 лет. То есть вы копаете на него 5 лет, и только вот и доверили ему еще отстройку оккупированного Мариуполя, и только сейчас. А зачем? Прямо перед инаугурацией. Ну, то есть я не понимаю эту логическую цепочку. Ты понимаешь?
Слушай, ну, копают, мне кажется, под всех. То есть, когда ты крупный чиновник, причем, знаешь, начиная там с какого-нибудь регионального замминистра, а то и с начальника департамента, да, то есть как бы ФСБ и всякие другие структуры.
На всех папочка.
Конечно, конечно, то есть на всех папочка, на всех копают, это абсолютно 100%. Это никакая не паранойя, не конспирология, то есть как бы просто так устроена эта штука. Ну там может не хватать ресурсов, чтобы там всех прослушивать, понятно, и за всеми следить, но уж как бы за заместителями министра обороны точно следят. Но там им, собственно, по долгу службы это положено, потому что они же все носители государственных тайн и секретов, все эти высокопоставленные сотрудники Минобороны, и они... ФСБ, у них как бы, ну, это их задача, в том числе контрразведки, следить за этими людьми, чтобы они эти секреты не разболтали, не выдали их врагу. Вот, поэтому там как бы слежка за этими генералами, она, это не то, что что-то может быть по слухам, это 100% есть, потому что это обязанность ФСБ это делать. И эти генералы это знают, на самом деле. Вот,
и при этом, да, ведут вот такой образ жизни, показушный.
Ну, я на самом деле я бы совсем показушным не назвал, потому что, ну да, он такой был нескромный, прям скажем, но, ну, сам-то Тимур Иванов как бы на показ это не выставлял, это вот жена его.
Жена.
Да, ну то есть она выставляла, да, то есть она такая светская дива, и она там все это в Инстаграме, конечно, публиковала, вот, но, ну, мужа-то она не показывала в каких-то вот таких вот, в таком контексте, это все-таки из слива ее почты стало известно, поэтому, ну, они жили такой буржуазной, красивой жизнью отвязной российской элиты, немножко не по меркам своего времени, вот, но мы, с другой стороны, вот то, что показывал ФБК, там ведь, насколько я понимаю, там 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й год, когда еще, ну, как бы атмосфера была немножко другая. Мы сейчас живем в 24-м, когда все такие, знаешь, типа застегнули на все пуговицы военные френчи, вот, и как бы играют в товарища Сталина, вот, или в кого-то подобного. А тогда было по-другому, то есть как бы, ну, отдыхали, развлекались, в общем, деньги тратили, ездили в Сент-Тропе, и это особо не возбранялось. Тогда еще времена были другие. Вот. А сейчас, конечно, это выглядит совершенно дико. Но, да, он действительно не боялся и не остерегался. поднялся, потому что крыша очень мощная. Он же человек Шойгу. Шойгу — это как бы ого-го вообще-то. Ну, то есть это прямо один из самых таких влиятельных людей в государстве, сам по себе довольно мощная политическая фигура. Ну, не как политик, естественно, в терминах как бы обычной политической жизни, да, вот в терминах российской политики, то есть когда там политический ресурс определяется доступом к телу, административным ресурсом, всякими бюджетами, которые ты контролируешь, вот в таком понимании Шойгу очень, конечно, мощная фигура, плюс вот это его поездки с Путиным в тайгу, вот знаешь, как бы все, ну, такая как бы личная связь с Путиным, которая тоже присутствовала и, видимо, давала и самому Шойгу, и всем его заместителям, которые с ним, ну, непосредственно работают много лет, это и Тимур Иванов, и вот Руслан Саликов, там есть такой еще очень важный человек, финансист Шойгу, который тоже с МЧС с ним работает и все знает про деньги Шойгу. Вот самая такая, наверное, уязвимая фигура, может быть, в окружении Шойгу, самая ценная. И как бы все эти люди понимали, что ну, мы все под крышей Шойгу, пока у него хорошие отношения с президентом, пока все как бы идет как идет, его никто не сковырнет и нас никто не тронет. Можно жить спокойно. И говорят, что Шойгу в какой-то момент там даже разруливал ситуацию с Ивановым. То есть были какие-то попытки ФСБ раньше к нему там подобраться, и он звонил, там ругался, то ли, ну, я не знаю, куда там, то ли в СК, то ли в ФСБ, говорил там, да вы что типа вообще делаете, это мой человек, не трогайте его, немедленно все закройте, прекратите, в общем, нельзя, вот. И тогда как бы ФСБшники отскочили, потому что действительно ресурс был мощный. А сейчас что-то изменилось, вот. И, конечно, это супер негативный сигнал для Шойгу, который может означать, ну, либо его отставку после инаугурации президента, потому что будет меняться правительство, вот, и должны меняться какие-то министры. Считалось, что Шойгу такая фигура, которая вряд ли сменится, ну, потому что идет война, и вроде бы он восстановил доверие Путина более или менее, там, первые полтора года война шла плохо. Шойгу был в опале, помнишь, он там даже куда-то пропадал, ходили слухи про его инфаркт, чуть ли не про арест, вот его не звали на совбез, да. Такая была история.
Потом конфликт с Пригожиным вот этот был.
Да, ну вот как раз конфликт с Пригожиным закончился в пользу Шойгу, и тогда стали говорить, что он усилился, что все, он теперь какой-то там непобедимый и так далее, и в последнее время, ну вот вроде Авдеевку взяли, может быть, Часовьяр скоро возьмут, там как-то продвигаются, все улучшилось, и казалось, что все, ну Шойгу наоборот отбился от всех этих негативных для себя вещей, и у него теперь будет только лучше. Но вот это происходит. Почему происходит, не очень понятно. Есть как бы разные версии, ну там просто Шойгу решили поменять, например, да, там какая-то другая фигура. И перед отставкой, это довольно традиционная история для российской власти, что когда подбираются какой-то крупной фигуре, начинают сажать его замов. Потому что замы берут, он дает какие-то показания на этого человека, и этому человеку говорят, там, ну, там, Сергей Кужегетович, там,
мы
смотри.
Мы тебя не посадим, но
смотри,
давай по-хорошему.
Короче, там, надо, в общем, уходить, потому что, смотри, вот такие материалы есть, как бы, ну, понимаешь, в общем, уголовный ты, там, человек заслуженный, почетный и так далее, понятно, что никто этому ход не даст, но, как бы, ну, все, надо уходить. Это делается для того, чтобы... Если человек решит как-то сопротивляться, включать какие-то рычаги свои, пытаться как-то торпедировать вот это свою отставку или там назначение каких-то фигур на свое место или еще что-то. Короче, начнет внутри системы как-то сопротивляться, чтобы, ну, его можно было прижать посильнее, если что. Возможно, так произошло. То есть, возможно, это подготовка к отставке Шойгу. Может быть, это там, самые смелые умы считают, что это может быть подготовка к посадке Шойгу. Но я в это совсем не верю, потому что мне кажется, что это такая система образует.
Невозможно, да, его посадить.
Но вряд ли. Вот, знаешь, too big to fail говорили про американские банки в период кризиса, да, что ну, такому банку государство не может дать рухнуть, потому что с ним рухнет вся система. Также про Шойгу, наверное, можно сказать. Too big to fail, потому что он очень важная часть российской системы, путинской системы, и он очень важная часть войны сейчас, да, он ассоциируется в том числе с этой войной, со специальной военной операцией, как ее называют. И если его сейчас взять и посадить, то это репутационно очень проблемно для власти в целом и для войны. Вот, поэтому, ну, там, скорее отставка. Но я слышал другую интересную версию, я вот говорил как раз с человеком, который понимает, что в Минобороны происходит, но надо говориться, что человек достаточно негативно к Шойгу настроен, но его рассказ был такой примерно, что Шойгу готовился создать новое министерство, которое должно было называться Министерство оборонной промышленности, и хотел его возглавить. То есть он хотел, чтобы он перестал быть министром обороны и перешел на другую должность, что как бы со стороны может восприниматься как какое-то понижение. Ну, то ли ты министр обороны, то ли всего лишь оборонной промышленности. Но как бы знающие люди говорят, что не-не-не-не, там все не так устроено. Оборонная промышленность — это гигантские деньги. Это больше, чем бюджет Минобороны, это больше, чем все эти стройки, там, чем всякие какие-то закупки пайков для солдат и все прочее. Да? Это просто, ну, это там термоядерные бабки, невероятные, и их никто не считает, воровать там очень легко, и это как бы желанное и сладкое направление для любого такого чиновника коррупционной системы, которым, конечно, является Шойгу. Вот, и он придумал, что нужно создать такое министерство, под которое передать весь военно-промышленный комплекс. Он, Шойгу, такой молодец, будет его курировать. Таким образом, от темы войны как бы немножко отползет. Война, ну, как бы идет не очень удачно, даже если сейчас она пошла немножко лучше, то хрен знает, что будет дальше. Тут украинцам дали 60 миллиардов долларов, да, там у России какие-то ресурсы могут заканчиваться. Короче, Шойгу вот не очень как-то уверен в успехе всего этого предприятия, и он бы предпочел,
соломку,
может быть,
надо подстелить, может
быть,
заранее.
Да, предпочел бы как бы куда-то, может быть, отползти в такую менее токсичную, на менее токсичную должность, чтобы лично головой за все это не отвечать. И как бы вот он себе придумал такое супер место, где он будет гигантский финансовый поток просто контролировать. Но это могло, и он вроде даже как-то довел эту информацию до первого лица. Но неизвестна реакция первого лица, но есть же люди, которые уже курируют эти потоки. Это в первую очередь друг президента Сергей Викторович Чемизов, глава корпорации Ростехнологии, который... у которого в холдинге, ну, в принципе, все практически оборонные предприятия России, ну, очень много крупных, там всякие эти Уралвагонзаводы и прочее, все это, в принципе, тоже под Ростехнологиями находится. А в правительстве есть Денис Мантуров, такой вице-премьер, который как бы от правительства все это курирует. А все это, получается, хотел себе забрать Шойгу. И у Мантурова, и у Чемизова, ну, очень грубо говоря. Вот, им это могло не понравиться. И у Сергея Викторовича Чемизова тоже как бы ресурс ого-го. Он мог там с Путиным о чем-то поговорить. Может быть, они решили, что надо дать Шойгу как бы по рукам. Немножко, что он не туда полез, что ты там воюешь, вот воюй дальше, а, значит, в оборонку, в смысле, в военно-промышленный комплекс не лезь. Там есть свои люди, которые этим займутся. И вот этим ударом по рукам, может быть, это только одна из версий, гипотеза, мог стать арест Тимура Иванова. Но как бы то ни было, сейчас вот этот план по созданию министерства, ну, видимо, под большим вопросом, потому что вряд ли Шойгу сейчас сможет себе какую-то выгодную должность выторговать в нынешней ситуации. Вот такая есть версия.
Интересная версия, на самом деле, я прям сидела. Если вдруг вы нас смотрите на YouTube, то я такая, да, очень-очень интересно. Получается, что через Тимура Иванова они просто ему показали, что давай все туда не лезь. И, возможно, сейчас все это дело с Ивановым вообще замнется. Знаешь, пару недель мы про это послушаем, поговорим, и потом как-то это все забудется. А что ты думаешь по поводу версии, про которую написали важные истории, про госизмену?
Я не очень ей доверяю, этой версии, но это ничем не подтвердилось, кроме вот такой информации, и мой источник, с которым я говорил, тоже считает, что там никакой измены нет, чисто экономическая статья, как бы, и, ну, в общем, нет. Поэтому...
Ну, вообще, в теории какая-то могла быть... госизмена, условно, что?
Слушай, да хоть какая. Да, госизменой же можно что угодно назвать. Отправил он какой-нибудь... фотку свою, не знаю, из Украины, с какого-нибудь военного объекта, там, сыну или дочке, которая у него в Париже или в Лондоне учится, на территорию врага, понимаешь, недружественного государства. Контрразведка это считала и сказала, ага, значит, он сообщил расположение... место расположения российских войск странам НАТО. Ну, например, да, там, это госизмена. Вот такое же могло быть. Там не обязательно быть настоящим госизменником и куда-нибудь передавать какие-то реальные материалы. Хотя мы, на самом деле, ведь многого не знаем и не понимаем, а я уверен, что у американской и у британской разведки есть свои агенты в том числе довольно высокопоставленные. Мог ли теоретически, вот чисто гипотетически, одним из них оказаться Тимур Иванов? Ну почему бы и нет? Ну а почему бы и нет? Человек любит западную жизнь, ему там все нравится на Западе. Он такой совершенно как бы не вояка, ему явно
вся эта... Экономист, денежки любит читать, у него там Rolls-Royce в гараже стоит, он, наверное, скучает по нему.
Вот, да. Ну типа, знаешь, такая подходящая теоретически фигура для как бы образа... госизменника, вот, но еще раз говорю, это чисто спекуляции, потому что, насколько я понимаю, вот то, о чем важные истории сообщили, ну, пока никак не подтверждается, может подтвердиться как-то, пока не подтверждается. Ты сказала про то, что дело замнут, я думаю, что, ну, его могут, конечно, спустить на тормозах, то есть это не может уже все равно закончиться по российским как бы законом системы не может закончиться там, оправданием или прекращением уголовного дела, ну так почти никогда не бывает в таких громких делах. Но это может закончиться каким-то там условным сроком или какой-то, знаешь, посидит он сейчас в СИЗО, Шойгу сходит к Путину, там покается, скажет, был неправ, чем-то там договорятся, передоговорятся, выпустят потом под домашний арест, посидит еще там какое-то время под домашним арестом, все забудут, потом окажется, что он уже там работает в какой-нибудь, не знаю, ну, вряд ли он продолжит, конечно, службу в Минобороны, но вполне может быть, что спасут и в тюрьму не попадет. Вот. Ну, тут тоже, знаешь, интересно, как по-разному бьются за своих людей разные фигуры в путинском окружении. Вот, например, да, вот Шойгу сразу отстранил Иванова от должности и, по сути, как бы, ну, по сути, сдал его. То есть признал, что он его там...
Открестился как будто бы, да. То есть на следующий день он уже как ни в чем не бывало ходил.
Вот. А вот, например, когда у Кудрина сажали заместителя Старчака, его не отстраняли, насколько я помню. И он чуть ли не до последнего дня в тюрьме, в СИЗО, был заместителем министра действующим. То есть это был абсолютный как бы нонсенс. Вот. Этим как бы Кудрин показывал, что это мой человек. Я его не отстраняю, он моего доверия не потерял. Я буду за него биться, я буду к Путину ходить и договариваться за него. И, в принципе, в конце концов, Старчака это спасло. И, по-моему, он, по-моему, даже вернулся на пост замминистра финансов, насколько я помню. После того, как вышел из изолятора. Вот. А тут как бы сразу сдали. Вот тебе, значит, либералы и силовики, как иногда по-разному относятся к своим людям. Угу. Сейчас будем смотреть, что будет происходить дальше с уголовным делом. То есть, с одной стороны, она может на тормозах спускаться. Если мы увидим, например, сейчас, что задержат Цаликова, это вот этот финансист Шойгу, про второго которого я говорил, человек. Но угу. Это будет уже как бы не желтая, а красная карточка Шойгу, это будет означать, что все, как бы, все очень плохо для Сергея Шойгу. Пока что вроде бы Цаликова допросили как свидетеля, но не более. Пока дальше не развивается, поэтому сейчас будем смотреть, что происходит.
Ну, пока там уже задержали людей Иванова, Бородина и Фомина. Вот Фомин как раз это владелец той компании, подрядчика, который Мариуполь отстраивал. И вот сегодня тоже появилась информация о том, что он отказался от сделки со следствием, что якобы она ему была предложена. Видимо, надо было наговорить на Иванова, а он отказался. Ну, это там... официальные источники, конечно, как бы мы не можем знать наверняка, это... как там дела обстоят.
Да, это бизнесмены, это люди Иванова, все правильно, которым он, через которых он зарабатывал деньги. Они, значит, ну, как бы, как версия следствия звучит, то, что они ему строили эти всякие усадьбы и все такое прочее, а он передавал их компаниям контракты на строительство. Вот, на Мариуполь и прочее, и таким образом деньги воровались. Но сложность тут в том для следствия, что никого с поличным не взяли, никакой передачи денег, насколько я понимаю, не было, и я даже не уверен, ну, пока мы из этого не видим по публикациям, которые есть, что там есть какие-то материалы прослушки или чего-то, которые вот позволяли как бы зафиксировать, да, где Иванов говорит бизнесмену, там, Бородину, например, значит, давай, ты мне сделаешь усадьбу, построишь, а я тебе 10 миллиардов государственных денег отдам. Но так же никто не говорит, вот. И сложность таких
мне
дел
кажется,
в том, что...
Мне кажется, такое по телефону тоже никто не обсуждает.
Да, вообще такое никто не обсуждает. Все все понимают, как бы, да, это все полунамеками, и плюс все понимают, что там всех слушают и следят, вот. Поэтому на самом деле, вот при всем, как бы, могуществе там российского следствия и ФСБ и всего такого, но тут тоже непростого человека взяли, и покровители у него есть, да, и Шойгу, наверное, там публично от него так отрекся, но будет все равно стараться сделать так, чтобы Иванова на 15 лет-то не посадили, потому что не потому что Шойгу такой, значит, так бережет своих людей, а потому что если твоего человека сажать на большой срок, то человек начнет против тебя давать показания, скорее всего, да, если ты его не прикроешь. Поэтому начальнику нужно на своего подчиненного, который оказался в тюрьме, но если вытаскивать оттуда, ну, если не можешь вытащить, то хотя бы немножко успокаивать, ну, и говорить, смягчить, что я там за тебя как бы стараюсь, ты поэтому держи язык за зубами. Вот.
Ну да, ну и для других, понимаешь, это тоже показательно. Ты такой смотришь, ага, начальник не спас его,
да,
а почему,
да, да, конечно,
он должен,
конечно,
спасти,
да,
меня, если вдруг со мной что-то случится, нафига я ему служу?
Тот же Цаликов сейчас смотрит на это и думает, так, ага, значит, как себя Шойгу ведет, а если меня возьмут, то меня-то будут спасать,
да,
или тоже вот так же будет. Поэтому Шойгу, конечно, будет там стараться включать какие-то рычаги. Вот, они сейчас очень пытаются передать дело в военное следствие. Говорят, ну это же Минобороны, это же как бы военный человек, поэтому военное
вот
следствие должно вести.
Вот это тоже интересный факт. Почему не военное следствие сразу взяло это дело?
Ну, я, если честно, не знаю, как должно быть по закону, вот не берусь утверждать. Говорят, что по закону вроде должно военное следствие, потому что Минобороны. Но в то же время, он же не кадровый военный, да, он вроде как гражданское лицо. И преступление не связано с военной службой, по сути. Это как бы такое экономическое преступление про деньги, про то, как их там из бюджета украли, российского, никто там, ну, то есть... Часть происходила в Мариуполе, но это как бы вроде считается теперь территорией Российской Федерации тоже. Вот, поэтому вроде как и гражданское может. Ну, не знаю, вопрос к юристу, непонятно. Но суть в том, что на военное следствие, конечно, у Шойгу и даже лично у Иванова влияние гораздо больше, и там можно было бы, ну, если не выйти, то, по крайней мере, договориться о гораздо каких-то... Ну, в общем, как-то быстрее спустить это на тормозах. Вот. Так, я говорил.
Может быть, именно мысль. Поэтому и не отдали военному следствию, чтобы это все не спустилось на тормозах.
Ну, конечно, это понятно, да, это понятно. Но сложность-то в том все равно, у следствия, у российского сейчас, даже у гражданского, что если Иванов молчит, и если Бородин молчит, если Фомин молчит, если все трое, кого взяли, никто никаких показаний не дает, то как бы предъявить-то, возможно, и нечего, потому что в таких делах нужны показания свидетелей, и тебе нужно, чтобы кто-то раскололся и начал, значит, ну, давать показания, да, там, в деле Фругала так было, например, то есть вот его партнер, ну, у него было тяжелое заболевание, видимо, там его как-то этим шантажировали, что если не выйдешь, не дашь показания, то там помрешь в СИЗО без медицинской помощи и так далее, и он дал показания, насколько я, по крайней мере, помню дело. Вот. А тут эти пока молчат, и я думаю, что им, конечно, и адвокаты, и наверняка Шойгу передает, что вы молчите, вы давайте терпите, держитесь, вас поддержат, мы там как-то договоримся, порешаем вопросики, вы, главное, сейчас на себя сами не наговорите на статью. Вот. Потому что пока, вот при всей как бы громкости и шумности этого дела, насколько я понимаю, у следствия особо материалы-то... такие, слабенькие. То есть это не то, что вот тебя там берут с поличным под камеру с чемоданом денег, да, тут надо как-то доказывать, что это все были взятки, а он может сказать, ну подождите, ну конкурсы проводились там, ну, значит, вот смотрите, вот были какие-то другие компании, которые участвовали. Работы выполнялись? Выполнялись. Что, в Мариуполе не построили, что что-то построили? А есть какие-то претензии к этим работам? Ну, так почему они не предъявлялись,
да,
раньше?
Дома разваливаются.
Вот. Ну, слушай, ну тогда по этому поводу должны быть какие-то акты, там, уголовные дела, другие заведены, там, проверки прокуратуры. А если этого ничего нет, то как бы, а в чем преступление-то? Люди получили деньги, выполнили за них работы. Значит, они строили там какие-то дома, так эти дома принадлежат этим людям, как бы, потому что все же эти усадьбы и все эти особняки записаны на там ООшки. А то, что он там жил, у них Тимур Иванов, ну, это, конечно, проблемы некоторые являются.
Вопросик.
Но это тоже надо доказывать, да, он может сказать, а вот у меня там договор аренды был, а я что, я не могу арендовать, что ли, дом, а мне где-то нужно жить, а почему не могу, а вот могу. Ну, как бы есть вариантики выкрутиться у него из этой ситуации, и можно представить, как будет сейчас защита работать, особенно если эту защиту подкрепит там наверху мощный административный ресурс Шойгу. Так что с делом Тимура Иванова пока еще все не решено, я думаю. Там еще будет за него битва продолжаться.
Ну, вообще интересно, конечно, что мы будем с тобой обсуждать через 2-3 недели, когда пройдет инаугурация Путина. Ведь обещают много разных перестановок. Будет интересно посмотреть.
Интересно. Слушай, там еще такой, знаешь, есть вишенка на торте, штрих как бы ко всей этой истории. Это про жен. Значит, ну все началось же из-за Светланы Маниович, которая вот такая была светская львица. Но там как бы там еще Санта-Барбара. То есть мы это знаем в том числе из расследования.
Светлана Маниович — это вторая жена его. А теперь у него третья жена. И она...
Да. Она, это Мария Китаева.
Как раз
которая...
приближенная к Шойгу.
А значит, она была корреспонденткой ВГТРК. Ну, она такая из хорошей московской семьи, дочка дипломатов, родилась в Бельгии. Мама у нее работала на... Или... Нет, бабушка, по-моему, не помню. Или мама. Работала на большой должности у Ресина, который курировал всю московскую стройку при Лужкове. Значит, и вот эта девушка, она пошла в корреспонденты ВГТРК, ездила с Путиным на желтой Ладе Калине, такая была вот там в Сибири когда-то у них поездка. Значит, потом пошла работать к Шойгу, помощницей, ну, красивая молодая девушка, идет к генералу большому там или к начальнику работать помощницей, вот. Он ей дает звание, тоже специальное звание генерал-майора в 28 лет. Она, получается, становится генерал-майором. Все военные там плюются, конечно, понятно, что про это говорят, вот, да, когда, ну, понятно, что говорят, вот. Но потом она какое-то время работает там и, не знаю, там, что у них с Шойгу случается, но она выходит замуж за Юрия Садовенко. Это заместитель Шойгу, замминистра обороны, и рожает ему... по-моему, троих детей, вот, и, значит, и живет с этим Садовенко, ну, там, продолжает работать в Минобороны, у нее там какой-то, ну, видимо, как-то Шойгу, не знаю, благословил, наверное, это все дело. Тимур Иванов крестный одного из этих детей, то есть они там все дружат, как бы между собой общаются, а потом, спустя какое-то время, она уходит от этого Юрия Садовенко к Тимуру Иванову и становится его женой, то есть они, насколько я знаю, официально расписались, это уже произошло вот где-то буквально в последнее время, то есть, не знаю.
И рожает
или...
ему ребенка.
Да. Да. Да, и, по-моему, она беременна сейчас даже, насколько я знаю.
Ну... По-моему, недавно родила.
Да, ну, может быть, вот.
Ну, вообще, да, желтая пресса.
Но, то есть, как бы, с одной стороны, да, это такая Санта-Барбара, это такая какая-то желтая история, но в то же время, ну, там есть важные моменты, потому что она тоже такой же любитель, такая же любительница всяких яхт, там, хороших машин и так далее, как Светлана Маниович, вот. И это, как бы, показывает нам несколько, ну, вот эту вот среду Минобороны, то есть нам там рассказывает этот болванчик Коношенков там, как, значит, российские солдаты продвигаются в окопах по фронтам Украины, а в это время там, значит, какие-то тусовки, яхты, светские рауты, значит, и вот какая-то вот Санта-Барбара, какие-то вот эти вот сложные личные отношения всех генералов с какими-то женщинами. Ну, то есть такая, знаешь, атмосфера какая-то не очень военная. Как сказал мой источник, им там не до войны. Вот, вот так он им, вот так он сказал.
Атмосфера примерно как на голове вечеринки.
Плюс, типа того, да-да-да, то есть они одной рукой, значит, про голые вечеринки, а что там происходит у них на вечеринках, нам остается только догадываться. Ну, точнее, мы немножко видели, вот, там Дмитрий Песков в костюме медведя, ну, наверное, еще что-нибудь бывает. Но тут еще есть и коррупционный момент, потому что там какие-то компании, связанные с семьей этой Китаевой, они строят, если правильно помню расследование ФБК, они строят жилье на землях Минобороны. То есть это не просто как бы вот какая-то желтая история про Санта-Барбару, это еще и коррупционная история. Ну, в общем, там как бы кино можно снимать про все это, насколько я понимаю. Очень весело и с одной стороны, а с другой стороны это жутко кого-то бесит, и такие люди, как Пригожин, ходили и говорили там, да что там вообще за бедлам, разврат, публичный дом и так
Содом
далее.
Содом и Гоморра.
Да? Да, Содом и Гоморра пока, значит, наши парни гибнут в Украине. Вот, что-то с этим сделать. И многие эту точку зрения, насколько я понимаю, разделяют, поддерживают там в генеральном штабе, например, который отдельно от Минобороны существует, да, и где такие более военные генералы как раз, которые смотрят на это и говорят, что-то мы вообще не понимаем, что у нас в главном военном ведомстве происходит. Вот. Тут еще и такой запрос может работать в этом уголовном деле, что вот эти вот ветераны СВО в кавычках и без кавычек, они как бы, ну, не очень довольны атмосферой в Минобороны и хотели бы, чтобы там навели порядок. Может быть, и такой мотив в этом присутствует.
Показательно, что как бы вот так, как Тимур Иванов, себя вести не надо. Давайте-ка поскромнее, пожалуйста.
Я думаю, да, что это на самом деле сейчас будет для элиты какой-то важный сигнал, потому будут стараться скромнее себя вести. Хотя Иванов тоже пытался скромнее вести. Он из Сен-Тропе, вот, в Твери как-то обосновался, отдыхать стал там где-то в российских регионах, день рождения проводить не на Лазурке, а в Подмосковье у себя на даче. Вот, ну, видишь, не помогло. Все равно вот этот вот шлейф какой-то роскошной, красивой жизни за ним продолжал тянуться. Говорят, мужик вообще отличный. То есть в плане какого-то личного, знаешь, там, харизмы, общения, вот какого-то там умения как-то побалагурить, повеселиться. Классный дядька. То есть прямо типа хороший собеседник, собутыльник, с ним весело, прикольно. Шойгу они в том числе, видимо, на этом сошлись. Как бы, ну, такой душа компании. Вот, но, но вот так.
Ну, слушай, он не может просто больше в Сен-Тропе находиться. У него санкции, на всех его гостей санкции. Максимум, куда его гости могут к нему доехать, это вот на Рублевку или в Тверскую область.
Ну
вот
да, поэтому... ну они там в Стамбул ездили, кстати говоря, по-моему, там в Дубай можно ездить. Но они как-то пытались, видимо, чуть патриотично себя вести. Там Светлана Маневич в каких-то платочках фотографировалась у храмов, говорила, что я, значит, патриотка, не надо учить меня патриотизму. А при этом, да, по утверждению ФБК, у нее израильский паспорт. Как бы не осуждаем, пожалуйста, ради бога, израильский паспорт, но просто когда ты вся такая из себя патриотка, ну, тогда как-то, не знаю, не сходится немножко, вот. Вот эта вся эстетика а-ля рюс, как бы, и попытка казаться более русской, чем все русские вокруг.
Да. Так, ну что, мы этой новости уделили 40 минут, и я думаю, что мы поговорим еще в следующем выпуске, что будет дальше. В общем, за неделю, как видите, столько всего может произойти интересного. В общем, на самом деле, это правда интересная и хорошая новость, потому что я люблю, когда в банке пауки начинают есть друг друга. Если честно, все это нам на руку и, мне кажется, приближает, ну, какое-то завершение, не знаю, режима, завершение войны. В общем, чем
не
больше
уверен,
они там будут...
Не уверен, если честно.
Не знаю. Я думаю, чем больше они будут себя там грызть внутри, тем лучше для нас.
Так они себя грызут, господи, десятилетиями. Это происходит постоянно. Постоянно сажают каких-то замминистров, еще кого-то, генералов. Это вообще никак не приводит к... Никак не мешает режиму. Наоборот, режим, наверное, считает, что он сам очищается и становится лучше. И, может быть, он даже как-то... В этом прав, в том, что он крепнет от этого.
Слушай, ну вот знаешь, я тут не буду загадывать, но не знаешь иногда, откуда выстрелить, с какой стороны. В общем,
это правда.
Мы еще с тобой
это
в прошлом апреле совершенно не подозревали, что вот-вот Пригожин пойдет на Москву, а потом его, значит, самолет в наркотическом а-ля угаре упадет. Прямо только вылетев из Москвы.
Может быть, окей. Да. Мы не знаем, как будет развиваться событие. Может, сейчас Шойгу перепугается и с Герасимовым устроит военный переворот, решит захватить власть, раз решит, что его скоро посадят. Такое тоже может быть. Посмотрим.
Да. Ну что, давай к следующей новости. Тоже про интересные перестановки. Про Кадырова. Значит, Новая Европа выпустила расследование о том, что Кадыров очень сильно болеет, и скоро власть в Чечне должна смениться. Расследование, как ты в самом начале нашего выпуска сказал, разделено на несколько частей. Вот сегодня пятница, 26 число, вышло уже 3 части, анонсирована 4-я. Значит, первая часть была посвящена тому, что почему Кадыров так часто пропадает из публичного поля. И частично текст посвящен его болезни. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Вторая часть была про то, какие могут быть кандидаты на эту должность, кто заменит его. Ну и третья часть про Апти Алаудинова. Это, ну, самый вероятный преемник Кадырова. В общем, давай обсудим, что тебя в этом расследовании зацепило, что тебе показалось интересным, что важно обсудить.
Я бы не сказал, что это даже расследование, потому что это скорее, ну, какое-то, не знаю, исследование какое-то очень глубокое, инсайдерское, построенное в основном на источниках, что как бы, ну, вроде считается не очень хорошим тоном в журналистике, но мы понимаем, что в текущей ситуации, и особенно с такой темой, как в Чечне, довольно сложно что-то сделать с реальными именами людей. Вот.
Куда тяжело вообще пробраться, если честно. Ну и вообще тема Чечни, она всегда была такой сложной.
Ну там даже текст не подписан авторами конкретными, потому что, с одной стороны, «Новая газета Европы» — нежелательная организация, и сотрудничать с ней — это сразу уголовное дело, а с другой стороны, ну как бы опасные материалы. Мы же понимаем, как чеченские руководители реагируют на такие публикации. Мы там помним истории Елены Милашиной и так далее, и большого количества журналистов «Новой газеты», которые подвергались всякого рода нападениям и даже убийствам. К сожалению, вот, поэтому, но материалы совершенно фантастические, то есть они очень подробные, очень интересные, я все три читал просто как какой-то политический триллер.
Сериал.
Абсолютно, да, очень, сериал. Да, дико интересно, то есть особенно первый, где подробно рассказывается про там диагноз Рамзана Кадырова, со ссылкой на УФСБ по Чечне и на врачей Центральной клинической больницы управделами президента в Москве. Утверждается, что у него некроз поджелудочной железы, трудное, ну или даже неизлечимое заболевание, которое может там тянуться сколько-то, но в конечном счете приведет к смерти пациента. И самое главное, что влияет на когнитивную функцию, там его всякие побочные эффекты, и поэтому Рамзан Кадыров, ну ему там вроде как сложно управлять республикой и быть таким лидером своего вот этого клана, группы, сообщества, каким он был раньше. Вот. Все это очень подробно описано. Потом описано очень интересно про то, как устроены дела в его семье, и там тоже. И анализ как бы очень глубокий, подробный, как это все устроено, кто, какие родственники за что отвечают, почему вот эти могут стать преемниками, эти не могут стать преемниками, все прям очень подробно. Вот. И с другой стороны, там есть какие-то потрясающие совершенно истории маленькие, типа как про какие-то перестрелки внутри семьи Кадырова, причем женщины, когда стреляют друг в друга, вот, там какая-то его дочь, по-моему,
стреляла под ноги тёте своей.
Да, дочь там то ли мастер спорта, то ли кто-то по пулевой стрельбе, которая просто стреляла под ноги тёте, когда они там делили какие-то, ну, собственно, административный ресурс какой-то делили, потому что вся семья как бы конкурирует за доступ к Кадырову, да, и Кадыров там какие-то куски отдает своим родственникам, ну, как бы на кормление, вот, и они все конкурируют за вот это внимание и возможность что-то получить. Вот, тоже очень интересно. И сегодня про вышел материал подробный про Апти Алаудинова, вот этого силовика, которого как бы сватают на место Кадырова, который на самом деле у Кадырова долго находился в опале. И там с 2019 года Кадыров, ну, фактически отправил его в такую ссылку в Москву, где Алаудинов практически ничем не занимался, жил как пенсионер буквально. После того, как началась война в Украине, Алаудинов туда поехал, возглавил так называемый отряд спецназа «Ахмат», и как бы теперь доказывает и Кадырову, и федеральному руководству, что важнее в его случае, что он такая фигура, заслуживающая доверия. Вот. И в этом материале очень подробно и очень интересно рассказывается про то, как, собственно, эти чеченские добровольцы отправляются из Чечни в Украину. И там тоже очень много интересного, потому что рассказывается про манипуляции с цифрами, как там несколько раз считают одного человека, который отправляется, и что в итоге все эти цифры, отправленных в Чечню, они гораздо меньше, чем то, что называется официально чеченскими властями. И чеченцев среди этих людей на самом деле там 5%, а все остальное — это люди из совсем других регионов, что Кадыров таким образом пытается как бы уберечь свою личную гвардию от отправки в Украину и от того, чтобы там этих людей потерять. В общем, дико интересно, очень рекомендую прочитать.
Ну вот, а после прочтения этой статьи, как ты думаешь, может ли этот Апти Алаудинов стать заменой Кадырову? Ну то есть он доверенное лицо Путина был во время избирательной кампании, он там отучился в Академии Генштаба Министерства обороны. Ну, то есть какие-то такие шаги были предприняты. Может ли такой человек вообще, ну, занять место какое-то важное в Чечне?
Если честно, я не эксперт по Чечне, и экспертиза mm-hmm. «Новой газеты» гораздо выше моей. Если «Новая газета» считает, что может, «Новая газета Европа», оговоримся, но, тем не менее, это тот же бренд, где, например, работает Елена Милашина, которая, наверное, лучший эксперт по... ну, или один из лучших экспертов по Чечне, который сегодня есть. Если «Новая газета» считает, что может, ну... как бы, как с этим спорить? И, наверное, значит, они правы. Но там есть важные нюансы. Там объясняется, что как бы Кадыров... ну, идея в том, чтобы, видимо, сохранить кадыровский клан у власти. Вот. Алаудинов может стать как бы формальным главой республики, например. Насколько я, по крайней мере, понимаю то изложение, которое пока что идет в «Новой газете», потому что их сериал еще не закончен. Вот. Но при этом... сам кадыровский клан как бы тоже не будет куда-то удален, уничтожен там или отодвинут. Он будет продолжать оставаться у власти в республике в тех или иных там видах и ипостасях. Там и Магомед Даудов, и Адам Делимханов, и дочери Кадырова, и сыновья Кадырова в будущем. И, дескать, когда вот тогда Ахмата Кадырова-младшего, сына Рамзана, водили к Путину, показывать, да, то есть его водили показывать не как будущего главу Чечни, потому что он слишком молодой,
да,
еще.
А мы тогда про это, кстати, подумали, я подумала, если да, честно, да.
А как будущего главу клана Кадырова? То есть вот Кадыров, типа, mm-hmm. умрет, и этот Ахмат станет старшим в семье. И вот, типа, ну, вот он будет как бы отвечать за семью, да, и представлять семью. Поэтому его сводили познакомить с Путиным. Вот как бы так можно трактовать то, что произошло. И в этой системе там Алаудинов может оставаться главой Чечни, там, пока не вырастут сыновья Кадырова, например. Или, ну, точнее, попытаться остаться главой Чечни. Никто же не знает, как будет происходить ситуация. Удастся ли стабилизировать Чечню вот при таком сценарии? Потому что Кадыров очень много на себя замкнул, как бы лично, да, это же у него же такой режим личной персоналистской власти, ярко выраженный, вот, и, конечно, он во многом держится на российских штыках и на ресурсе российской армии, российских силовиков, вот, но, тем не менее, вот этот личный компонент Кадырова там тоже играет роль. Если Кадырова из этой системы убрать и попытаться заменить каким-то другим чуваком, этим, ну, вот, окей, Алаудиновым, например, удастся ли это, да, то есть не начнется ли там какая-то грызня между собой внутри, не начнется ли попытка делить власть, не поднимут ли голову сепаратисты или сепаратистские настроения, а в Чечне они, безусловно, есть, и, ну, они никуда не делись, они просто их загнали в подполье, вот, это все пока не очевидно, поэтому момент сложный и опасный, ведь для Путина... Чечня — это как бы главная часть Кавказа, по сути, да, главный регион Кавказа, такой самый, не знаю, пассионарный, наверное, что ли, на Кавказе, который может поджечь за собой весь Кавказ, если, например, решит пытаться отделиться. А соответственно, отделение Чечни или отделение Кавказа или какая-то сильная нестабильность в этих регионах — это угроза всей государственности России, потому что Путин именно так это воспринимает, и, наверное, отчасти он прав. Вот, и поэтому смена власти в Чечне превращается в процедуру государственной важности. То есть это не просто в каком-то регионе поменять руководителя, это вот один из буквально столпов современного российского государства, вот в нем что-то происходит. Если он надломится или отпадет, то всю систему может набекрень перекосить.
Ну вот относительно, мы уже много сказали, ты много сказал про это расследование, будем читать дальше, что там выйдет в четвертой части. На самом деле меня, наверное, очень сильно удивило в этом расследовании, исследовании, как ты его назвал, это то, как работает пиар-служба Кадырова, да, то есть то, что мы обсуждали в прошлом году, помнишь, когда он был якобы в коме, и реально об этом говорили все, и много к этому было внимания. И тут, значит, его пиар-служба выдает нам ролик, где он сидит у постели его дяди, и вот это вот все. А потом, чтобы отвлечь внимание от этой истории, от этой болезни, избивает Никиту Журавеля, его сын Журавеля, не могу ошибаться, простите. фамилии. Ну, то есть, вот это, оказывается, вот эта ситуация с избиением, это просто такой пиар-ход, чтобы все говорили об этом, о том, какой это ужас, они говорили о болезни Кадырова. В общем, как это там все переплетено,
ну, мне эта история интересно. С Журавелем как раз с самого начала такое и казалось. То есть, я даже не поленился, нашел свое старое... Не поленился, нашел свое старое видео, шортс, где я об этом и говорю, что типа, окей, сейчас все обсуждают Журавеля, а чего никто не обсуждает? Здоровье Кадырова. Хотя эта тема номер один, она главная, она самая болезненная, но вот чего они добились. Вот, да, для меня, ну, нет, как бы мне это было более-менее понятно, вот. Но да, конечно, пиар-служба там работает активно, и после этой публикации в «Новой газете» они тут же выложили два ролика, значит, в одном Кадыров проводит совещание, какой-то тоже такой странный, да. Немножко там как-то непонятно, живой он или полуживой, вот, а во втором он в спортзале занимается, он там такой более бодрый и активный, но нам совершенно непонятно, когда было снято это видео, сейчас или полгода назад, или год назад, или, ну, вообще когда, потому что Кадыров, ну, он так, не то чтобы там сильно понятно, как он меняется, хотя у него как раз, и об этом тоже идет речь в «Новой газете», очень вес варьируется, да, это якобы один из симптомов этой болезни, что ты сначала резко теряешь вес, потом его резко набираешь, и, в общем, как-то это видно у Кадырова, что он то раздувается, то сужается. Случается такое с ним.
Да, но это вот все очень интересные наблюдения, и будем смотреть, как будут развиваться события, потому что, да, регион очень нестабильный, и будет интересно, что там будет дальше. Так, ну что, у нас с тобой третья новость, не знаю, успеем ли мы ее обсудить, наверное, да,
мне кажется,
уже нет.
Мне кажется, что же нет, мы хотели поговорить про вот это якобы письмо МИДа, про то, что россиянам запретят получать документы в консульствах за рубежом, придется ездить в Россию, как уже в Беларуси сделали. Но МИД это опроверг, стало известно, что это какая-то не очень понятная, мутная, веерная рассылка по разным СМИ, какой-то человек разослал такой типа документ, который, ну, доверия ему такое, не очень много, непонятно, что это такое. Вот, и поэтому... Как бы тут можно было бы пообсуждать, если бы у нас еще оставалось время, что, ну, а что будет, если так будет, а как мы все будем жить, как это скажется на российских эмигрантах, но, честно говоря, времени не остается, и так как новость пока что в статусе опровергнутой и неподтвержденной,
да,
то мы, наверное, давай когда оставим этот разговор, может быть, когда-нибудь в другой раз, когда вот действительно такая беда случится, тогда и обсудим.
Да, ну хочется просто тут дать маленький комментарий, наверное, сделайте вторые паспорта, если вы находитесь за границей. Вот это, наверное, самая лучшая рекомендация в текущие времена.
И доверенности заодно сделайте. Доверенности тоже сделайте, если сходите на родственника на кого-нибудь, оформите в России, там кому доверяете, если это у вас осталось какое-то имущество или что-то такое. Генеральную доверенность, ну, если вы действительно доверяете только человеку, потому что с генеральной доверенностью много что можно сделать, вот, и чтобы она там была, не знаю, лет на 5 или еще с возможностью продления, в общем, чтобы потом, если вдруг так выяснится, что больше нельзя делать доверенности в консульствах, чтобы она у вас была.
Да, ну и что, наши рекомендации тогда остаются напоследок. Комментарии мы сегодня зачитывать не будем. Видите, как много времени сегодня уделили Тимуру Иванову, но новость, правда, была очень важная. Моя небольшая рекомендация очень хорошего фильма. Называется этот фильм «Идеальные дни». Может быть, кто-то из вас про него уже слышал. Это фильм про мойщика туалетов, про мужчину, который вставал каждый день и ехал в центр Токио мыть туалеты. Значит, почему этот фильм очень классный и почему он получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль? Ты знаешь, я когда его включила, я думала, ну вообще, как бы никакой динамики. Ну да, красивая музыка, ну да, красивая картинка, но мне показывают обычный день человека, который моет туалеты, но уже буквально спустя 15-20 минут я так прониклась и к этому человеку, который мыл туалеты, и ко всей этой картинке, я как будто бы в нее вжилась и вышла, ну, То есть закрыла компьютер условно, когда досмотрела этот фильм, и мне было так тепло, так хорошо и так спокойно, и осталось вот такое чувство, что, блин, самое главное в нашей жизни — это просто какие-то мелочи, которые нас окружают. Вкусные запахи, красивая природа, вот все буквально там, пение птиц, хорошая музыка, улыбка там ребенка. В общем, он прям заставил задуматься о мелочах, которые нас окружают. И было прям хорошо. Прям несколько дней после его просмотра, знаешь, такое спокойствие на душе, как будто бы, не знаю, мы погрузились в какой-то другой параллельный мир, где нет всего этого ужаса, который нас окружает. Вот, поэтому я очень рекомендую его посмотреть, если вы тоже в поиске такого состояния, как у меня. А может быть, уже смотрели? Напишите нам в комментариях на YouTube. А у тебя что? Какая рекомендация?
Мы с женой начали смотреть Fallout, сериал по компьютерной игре, который вышел на Prime. Я поклонник Fallout, начиная с первой части в каком-то 97-м году, одна из любимых компьютерных игр, и почти во все части, кроме одной, играл. И, в общем, как бы люблю этот сеттинг, эту вселенную, эту атмосферу и все такое прочее. И сериал ждал, но как-то все привыкли, что сериалы по играм, кроме The Last of Us, плохие, а вот Fallout, кажется, хороший, и критики его хорошо восприняли, и фан-сообщество хорошо восприняло, и как-то вот даже моей жене, которая ничего про игру не знает и первый раз вообще про нее слышит, кажется, даже ей как бы было, ну, не было, а продолжает быть интересно. Мы посмотрели пока 3 серии из 8, говорят, что после 4-й начинается вообще круто, то есть что первые серии все равно такие немножко разгоночные, как бы тебя в сеттинг погружают, а потом становится прям вау. Вот, так что я с нетерпением жду следующую серию, и, в общем, можно рекомендовать, сериал действительно такой довольно интересный, постапокалипсис, ретро-футуризм, мир после ядерной войны, но мир немножко другой, не наша вселенная, а мир, в котором транзисторы изобрели то ли позже, то ли вообще не изобрели, при этом очень развилась атомная энергетика, и там вот как бы все, какие-то машины на атомных двигателях, ну, в общем, короче говоря, атомная энергия играет большую роль, и поэтому мир выглядит немножко по-другому. Вот, рекомендую, классный.
Мы с мужем тоже уже вторую неделю планируем все его посмотреть, но все что-то как-то не сядем вместе за просмотр. Причем он у меня тоже есть в закладочках. Ну что, прощаемся с вами на сегодня. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, ставьте колокольчики, пальчики вверх. В общем, все зависит от того, где вы нас слушаете. И подписывайтесь на нас на Boosty и на Патреоне. Ваша поддержка для нас очень важна. Услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.